Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки», и я ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю анонсы и презентации наших новых музейных проектов. В первую очередь это выставки. И сегодня в гостях у нас уже известный многим радиослушателям старший научный сотрудник отдела природы нашего музея Александр Владимирович Суслов. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наверное, многие уже догадались, что раз отдел природы, то речь пойдет о живых организмах, представленных у нас в музее их различными препаратами, уже не совсем живыми. Александр Владимирович, как называется ваша новая выставка?
Наша новая выставка называется «Жизнь с холодной кровью». Она посвящена позвоночным, холоднокровным животным, таким как рыбы, амфибии и рептилии.
Я думаю, что, несмотря на сложное название, все-таки школьный курс биологии нас более-менее успокаивает в плане близкого знакомства со всеми тремя классами этих животных. Если кто такие рыбы, понятно, про амфибии и рептилии мы тоже чуть погодя поговорим. Что же объединяет всех этих животных, вообще насколько часто они на Земле встречаются, насколько они древнего происхождения?
Ну, встречаются они повсеместно, рыбы они в любых водоемах их можно встретить, амфибии точно так же. Что касается рептилий, то здесь скорее дело случая, хотя в течение летнего сезона животные довольно древние, особенно рыбы, они еще появились задолго до первых амфибий. Первые рыбы не имели, так скажем, челюстей, челюстного аппарата. Значит, амфибии появились где-то в каменноугольном периоде, где-то 350 миллионов лет назад. Ну и примерно в это же время появились первые рептилии.
Нам известны эпохи, эпоха амфибий, я так понимаю, это вот там...
Это карбон.
Палеозой, да?
Да, палеозой, мезозой, это уже у нас эпоха рептилий.
А мы, как представители более молодых и принято считать более высоких классов живых существ, живем новую нашу эпоху, которая называется кайнозой, да? Соответственно, вот чем эти классы отличаются от нас, от млекопитающих?
Ну, во-первых, рыбы, амфибии и рептилии, что их объединяет в целом? Это животные холоднокровные или потилотермные. Есть две эволюционные адаптации организмов по способности регулировать температуру тела. Это как раз потилотермия, к ним относятся амфибии, рептилии, рыбы и беспозвоночные, включая насекомых, паукообразных, моллюсков и так далее. И второй тип адаптации – это теплокровность или гомеотермия. К ним относятся уже такие животные, как птицы и млекопитающие. И если гомеотермные животные, то есть теплокровные, они температуру тела поддерживают самостоятельно за счет энергии, которая вырабатывается в их организмах при приеме пищи, например, да, то есть как результат приема пищи, питания, то холоднокровные животные, они уже так не умеют делать. Они, конечно же, питаются, да, но при этом они могут питаться редко. Допустим, крупным змеям или крокодилам достаточно 1-2 раза в год хорошенько подкрепиться, чтобы чувствовать себя в остальное время нормально. Так вот, эти животные, чтобы прогревать свое тело, они должны греться на солнце. Тогда будут чувствовать себя хорошо.
Ну, то есть, фактически, источником жизни для них незаменимым является солнечный свет.
Да, и они должны прогреваться.
Последний вводный вопрос. Сколько экспонатов на выставке? Какие, может быть, самые яркие?
На выставке представлено около 30 экспонатов из фондов Иркутского областного краеведческого музея. И наиболее яркие – это, конечно же, чучело крокодилов, включая и такие редкие виды, как, например, китайский аллигатор, которого в природе-то уже практически очень редко встречается, миссисипский аллигатор, тоже интересная, так скажем, рептилия, тигровый питон. Ну и, конечно же, наши местные, то есть виды, которые обитают в Иркутской области, это местные виды ящериц, включающие тамурника, обыкновенную гадюку, узорчатого полоза. Также амфибии, которые у нас встречаются, это сибирский углозуб, монгольская жаба.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом продолжим.
240 секунд музейной истории.
Этот выпуск рубрики «240 секунд музейной истории» хотелось бы посвятить человеку, который, наверное, из наших музейных сотрудников за 240 лет занял самый высокий пост, а именно пост министра российского правительства. Конечно, кажут, что за фантазии. Известно, что ни в Москве, ни в Петербурге никто из сотрудников Иркутского музея в правительстве никогда не работал. А это правда. Он работал не в Москве, не в Петербурге, а в Омске. Это было в 1919 году. Речь пойдет об Иване Иннокентьевиче Серебренникове. Этот интересный человек, уроженец Илгинской волости, Верхоленского округа Иркутской губернии. Родился он еще при Александре III в 1882 году. Вот полностью, можно сказать, состоялся и как политик, и как историк в Сибири. Он, кстати, с юности был привержен участию в различных революционных организациях, был членом одним из первых местного иркутского комитета РСДРП, ну, правда, всегда больше тяготел к меньшевикам, чем к большевикам. Ближе к 10-м годам 20 века постепенно приходит к необходимости сотрудничать в существующих государственных учреждениях, приносить пользу родному краю здесь, на месте. И в первую очередь, конечно, речь шла о местных учреждениях, таких как Иркутская городская дума, ученая архивная комиссия. И вот с 1910 по 1918 год он работает в музее в Сорго. Сначала в отделе, а с 1915 года становится правителем дел отдела и одним из крупнейших музейных хранителей. Он, кстати, передал и сам в дар музею немало вещей, собранных им: медно-литейные иконы, гордость нашего фондового собрания сегодня, кресты, метрические книги. В фондах до сих пор хранится часть его библиотеки, причем несколько десятилетий, ну, сами понимаете, министр Колчаковского правительства, она хранилась незарегистрированной, но с автографами автора, что само по себе могло повлечь очень неприятные последствия при проявлении внимания со стороны определенных органов. Тем не менее, в 16-м, 17-м, 18-м годах, вот в те самые тяжелые годы, когда Иркутский музей сначала резко снимается с финансирования, потом вообще попадает в самое пекло уличных боев, он продолжал не только заведовать экспозицией, сохранять ее, но и расширять, пополнять, писать различные ученые труды. Список его ученых трудов, кстати, занимает более 100 пунктов. И можете себе представить, большая часть этого написана в достаточно тяжелых условиях гражданской войны. Ну, а потом, в конце января 1918 года, он избирается в состав Временного правительства Сибири. Сначала нелегально, потом возглавляя этот пост в качестве министра продовольствия. Кстати, переворот Колчака он поддержал, но на посту в рамках интриг длительное время не остался. И вот это вот такая ситуация, как отставной министр. Еще далеко не ясно было, чем закончится колчаковское движение, но он из Омска уезжает обратно на восток, в Иркутск, и возвращается в музей на должность правителя дел, продолжая прерванную работу над исследованием хозяйственного быта и землепользования иркутских и забайкальских бурят. Ну, правда, продолжал сотрудничать с прессой, в частности, помогал наладить издание еженедельной газеты «Великая Россия», один номер которой тоже сохранился в наших музейных фондах. 20 января 1920 года Иван Серебренников вместе с супругой в эшелоне чехословацкого корпуса, здесь ему больше повезло, чем Колчаку, покидает Иркутск, как выяснилось, навсегда, продолжая свою научную работу сначала в Китае, ну а потом, когда в 1940 году он скончался в Тензине, его архивы были переданы в Соединенные Штаты. Кстати, их собирались передать в Иркутск обратно, и некоторые местные предприниматели над этим работали, в том числе и с нашим музеем, но, к сожалению, сейчас этот процесс опять надолго приостановлен.
240 секунд музейной истории.
Мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в студии старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея Александр Владимирович Суслов. И мы разговариваем о существах с холодной кровью, которые стали главными героями новой выставки отдела природы. Ну, начнем с рыб.
Надкласс рыб можно разделить на два класса. Это хрящевые рыбы и костные рыбы. И вот оба эти класса у нас представлены на выставке. В частности, из костных рыб у нас представлены в том числе и местные виды, такие как щука, сорога, окунь. И экзотические виды, например, морской конек. То есть, чем эти рыбы интересны? У них скелет полностью представлен костными тканями. Также у нас представлены хрящевые рыбы. В частности, это колючая акула, ее чучело, около метра в длину. Челюсти акулы, очень страшные, очень впечатляют. Огромное количество острых зубов. И представлен еще рострум рыбопилы, или еще называют пилорыбоскат.
Это так называемый нос.
Нос, да. Дело в том, что у хрящевых рыб у них нос вздернут и вытянут вперед. И вот у рыбопилы у нее нос очень вытянутый, длинный, и по бокам вот этого отростка, получается, сидят острые шипы.
Ну, мы привыкли же, что хрящи – это что-то, ну, хотя и плотное, но все-таки относительно такое гибкое, да, а вот этот рострум, как вы говорите, он производит очень монументальное впечатление. И вообще, зачем он нужен?
Да, зубцы очень плотные, очень острые, сам экспонат, он как бы уже высушенный получается. Зубцы очень острые, и нужен он для охоты этой рыбы, для защиты тоже. То есть, если когда рыба охотится, она начинает как бы мотать головой из стороны в сторону, и вот этими зубцами, так скажем, может ранить рыбу, которая рядом проплывает. То есть, это может быть какая-то группа рыб, скопление ее. И после этого она ее хватает и ест. Mm-hmm. Ну и, конечно же, для защиты. То есть, так просто эту рыбу не схватишь. Если она ударит, то мало не покажется, конечно.
Я думаю, да, конечно. Ну, а вообще, вот рыбы, они как обходятся? Ну, вот мы говорили по поводу солнца. Некоторые рыбы ведь и не видят солнца, но какие-то другие же есть, наверное, механизмы.
Ну, конечно, есть и глубоководные рыбы, которые вообще никогда солнца не видят и живут на больших глубинах. Есть холодноводные виды, их очень много. Ну, то, скорее всего, просто у них в клетках есть определенные вещества, ну, вроде антифризов, которые помогают им не замерзнуть просто-напросто. В холодной воде чувствуют себя хорошо.
Ну, водителям, наверное, особенно интересно услышать, что есть существа, которые антифриз не покупают, а сами вырабатывают.
Например, наш углозуб сибирский, это хвостатая амфибия. У нее тоже в клетках имеются вещества, которые не дают ему, так скажем, замерзнуть, и он переносит очень экстремально низкие температуры. Да и, в общем-то, он живет в таких холодных районах.
Ну вот вообще, что касается хладнокровия, давайте еще вот эту вот особенность оттеним, потому что люди же не очень понимают, им кажется, что они замерзли, и у них тоже кровь стала немного холоднее, да. Понятно, что датчики движения нас постепенно приучают к температуре собственного тела, ее не только во время болезни воспринимать как аномально высокую, да, но и постоянно. Но все-таки вот кровь рыбы, она все равно же выше 0 градусов.
Она примерно такой же температуры, как окружающая среда. У рептилий, амфибий и у рыб, да, примерно такая же, как и кровь.
Если жарко вокруг,
да, кровь прогревается, животное более активно становится, да, начинает питаться, размножаться, очень быстро бегать. Значит, если солнце скрывается за тучу, да, или, допустим, какие-то межсезонья идет, то есть похолодание идет, ночные температуры падают, то животное становится вялым, малоподвижным, и, значит, даже поймать его можно несложно. Будет.
Ну вот в этой связи получается, что когда совсем окружающая среда замерзла.
Конечно, то есть животные, они зимой они не могут быть активны, да, в холодное время года. То есть, допустим, рептилии, амфибии, они впадают в состояние анабиоза, да.
Что это
оцепенение?
Такое?
Они должны зимовать. Для этого они прячутся в какие-то укромные места, например, там могут быть какие-то глубокие норы, очень глубокие, могут вдоль корней, например, деревьев крупных уходить куда-то в подземелье глубоко на несколько метров. И там, получается, собираться, то есть, например, змеи так делают. Они могут собираться довольно большими группами в определенных каких-то местах, и эти места используют с года в год как зимовальные камеры. и там переждают все холодное время года.
Получается, они друг друга все-таки греют, раз они так собираются?
Нет, просто вот есть такие места, их немного, и животные как бы о них знают и туда уходят, чтобы там пережить холодное время года. Когда наступает весна, почва прогревается, вода тает, уже поступает туда, возможно, и это как сигнал им, что пора выходить и приступать к активной жизни. Допустим, те же гадюки, например, обыкновенные, которых можно встретить у нас под Шелиховым, например, да, то есть такой заболоченный, в общем-то, зоне встречаются они. Еще снег вот не сошел полностью весной, в марте, в начало апреля, а их уже, в принципе, можно встретить на каких-то проталинах, где они просто лежат, греются и готовятся к активной жизни.
Чем их анабиоз, амфибии, рептилии, отличается от спячки медведей или некоторых там грызунов, типа белок?
Медведь, например, да, или грызуны, им все равно нужно накапливать как бы большое количество жира, например, да, чтобы перезимовать. Если медведь этого не сделает, например, то он лечь спать не сможет. Он просто будет ходить, таких медведей называют шатуны, это очень опасные, серьезные звери, и просто-напросто погибнет от голода.
А хладнокровные могут, упала температура, они сразу уснули, и все.
Да. Конечно, если животное не успеет спрятаться, оно, конечно, от холода погибнет. Хладнокровные животные, в частности, рыбы, амфибии, рептилии, они очень подвержены негативному воздействию человека. Поэтому их нужно, конечно же, охранять. То есть, если мы увидим где-то на участке змею, например, гадюку или щитоморника, то большинство людей непременно ее поспешит убить каким-то тяжелым предметом и выбросить. Мало кто попытается просто ее как-то прогнать или поймать и унести подальше от участка.
Ну, я точно не попытаюсь ловить змею.
Значит, дело в том, что убивать этих животных ни в коем случае нельзя. И это даже противозаконно. Нужно просто пройти мимо, чтобы то есть животное само уползет.
Пожелаем нашим радиослушателям, если они встретят теперь рептилии, выдержки.
Терпение главное.
Всегда тоже интересовал такой вопрос. Рыбы, допустим, вмерзают в лед, это такое частое явление.
Лягушки тоже, да,
а бывает. Потом льдинка тает, и они плавают дальше. Но вот критично все-таки какой срок? Потому что если это на несколько лет произошло, или несколько десятков лет, мы же знаем, там многовековые какие-то льды, сколько они все-таки могут там выживать?
Ну, вообще, известны случаи, когда находили, например, того же углозуба в вечной мерзлоте. То есть он еще там, возможно, при мамонтах вмерз в лед, и он оживал.
Потрясающе. То есть, в принципе, этим существам, если никто вот их не прервет, существование грубым насилием, им могут за счет этого свойства миллионы лет они могут жить, получается.
Ну, как бы теоретически, да.
Наверное, ученым интересно исследовать эти процессы в плане подготовки космонавтов или каких-то других вариантов лечения тяжело больных. Ну, давайте вернемся к другим музейным мероприятиям. Сейчас будет рекламная пауза, а потом мы продолжим.
«26 мая Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского приглашает иркутян и гостей города на пешую экскурсию «Путешествие по Тихвинской площади». Прогулка по центральной площади города, которая сейчас носит имя графа Спиранского, а ранее именовалась «Сквер имени Кирова», включает в себя осмотр достопримечательностей, связанных с основанием Иркутска. Экскурсия познакомит с историей основания площади, расскажет об окружавших ее православных храмах, которых, к сожалению, уже не существует, а также об истории и значении зданий, находящихся на Тихвинской площади сегодня. Длительность экскурсии – 1 час 30 минут. Начало экскурсии – 26 мая в 11 часов. Сбор у входа в Спасскую церковь, расположенную по адресу улица Сухобатора, 2. Обязательно предварительная запись по телефонам 33-62-30 или 8-924-290-30-35. 8-924-290-30-35. WhatsApp, Viber.
В эфире снова передача «Краеведческие записки». Мы беседуем с Александром Владимировичем Сусловым, старшим научным сотрудником отдела природы, о новой выставке отдела «Жизнь холодной кровью». И вот у нас очередь дошла до амфибий. Я думаю, что все знают таких амфибий, как лягушки.
Лягушки, жаба, саламандры – это все у нас амфибии или земноводные.
Такое древнее славянское название, его почти не используют. Хотя в научной литературе оно, между прочим, встречается, да, а вот почему-то из языка его изгоняют. Почему они так называются, земноводные?
Из названия понятно, что земля и вода, да, они как бы между. Могут и в водной среде жить, и на суше могут жить. Но при этом так получилось, что эти животные, они от водной среды никак в ходе своего эволюционного процесса не отделились, в отличие, например, от рептилий. То есть они все равно очень тесно связаны с водой, и без воды жить никак вообще не могут. Дело в том, что у этих животных, как правило, влажная тонкая кожа, богатая железами, и очень быстро она может высыхать. А потом размножение этих животных идет в воде непосредственно, либо во влажной среде. То есть, например, жабы, лягушки и саламандры, тритоны, они когда спариваются, получается, весь процесс происходит в воде. Как правило, у этих животных оплодотворение наружное, то есть самец захватывает самку сзади, получается, лапками передними. Самка метает икру. Икра в виде длинных многометровых шнуров. Получается, самец ее оплодотворяет в этот момент. То есть он выделяет сперму в окружающую среду, в воду. И сперматозоиды уже добираются до икринок. И происходит оплодотворение. У тритонов, например, у них несколько по-другому. У них самец, он выделяет коробочку, которая содержит сперму, называется сперматофор. Этот сперматофор уже захватывает самка. То есть практически внутреннее оплодотворение происходит, а не наружное уже.
Это все вообще на влажных ваших препаратах можно рассмотреть? Или это слишком маленькие детали?
У нас есть препараты, где показана икра. И даже метаморфоз жабы и лягушки показан.
Это вот очень интересно, что такое метаморфоз?
Это развитие организма от икринки, получается, до взрослого животного. То есть превращение, метаморфоз. Была икринка маленькая, кругленькая, внутри начал развиваться ее головастик. Сначала темное пятнышко, внутри полупрозрачной оболочки, потом появился хвостик, все больше становится, все лучше его видно. Потом раз, головастик покидает эту оболочку и живет самостоятельной жизнью, питаясь наростами водорослей на камнях. И постепенно с ним происходят чудеса, самые настоящие чудеса. У него сначала вырастают задние конечности, при этом у него очень крупная голова, практически неотделимая от тела, от остального. У него вырастают передние конечности, и постепенно у него начинает рассасываться хвост, и он уже вот маленький лягушонок, жабенок, который может уже выбираться из воды. И если даже он окажется, допустим, в таком участке, где очень много воды, но при этом нету какой-то опоры, например, водных растений или каких-то камней, то в таких условиях маленькая лягушка или маленькая жаба, она может погибнуть, просто утонуть.
Вот удивительно, да. Я никогда не думал, что лягушки могут тонуть.
Могут, да. Поэтому вот при содержании даже в террариумах, разведении, тут лучше, когда заканчивается метаморфоз, когда головастик уже превращается в маленькую лягушку или в маленькую жабу, здесь нужно снижать уровень воды в террариуме или, там, или в аквариуме, больше водных растений, чтобы животное было на что опираться. Ну, и тогда будет все нормально.
Давайте поговорим еще о саламандрах. Это такие загадочные существа, откуда-то из мифов. И для меня было большим открытием, что они не только водятся в Сибири, но и еще и доступны к наблюдению, в том числе и в нашем краеведческом музее. Почему они, кстати, так называются? Вообще, вот в мифах саламандры живут в огне, а здесь они водные животные.
Ну, у нас есть, получается, один вид саламандры, это сибирский углозуб. Саламандрелла кейсерлинги, или сибирский углозуб. Это небольшая амфибия с удлиненным плоским хвостом, с четырьмя лапками. Почему называют его углозуб? Потому что во рту у него имеются отростки треугольные, похожие на такие зубья. Два направлены вперед, один назад. И это, собственно, тип строения ротовой полости и дал название этому животному углозуб, то есть угловые зубы. Живет это животное во влажной среде, то есть можно его в водоеме найти, если, например, какую-то вот донную растительность вытащить с очком, можно обнаружить под листвой прелой, либо под каким-то строительным мусором. Например, залежавшиеся какие-то доски, там, старые рулоны обоев, там, или бумаги влажные. Вот это вот глазок очень любит.
Саламандра в обоях.
Да.
Вот сочетание мифа и прозы.
Да, очень он такое любит. Такие условия. Почему? Потому что под теми же, так скажем, предметами скрывается его корма. То есть это различные дождевые, там, дождевые черви, личинки насекомых, взрослые насекомые с мягкими покровами, которым глазок питается. Червяков он дождевых особенно любит. И прямо вот втягивает этого червяка в себя, съедает его.
Вообще он внешне, ну, правда, только в банке, вот у вас на выставке представлен, похож на ящерицу.
Он похож на ящерицу, но при этом у него абсолютно гладкая кожа. У ящерицы кожа чешуйчатая, а у него полностью гладкая она. И, ну, опять же, у него плоский хвост. И такая голова сплющенная, то есть все равно вот от амфибии все-таки есть такие вот признаки, свойственные амфибиям.
Давайте мы прервемся на еще одну паузу, посвященную анонсам других мероприятий нашего музея, а потом закончим нашу беседу.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Музейная студия» проходит выставка портретов и автопортретов, выполненных в технике линогравюры «Дуэль у станка». Это новый выставочно-кураторский проект Игоря Смирнова, объединивший 15 художников из Иркутска и Ангарска. На выставке представлено более 40 работ. Эскизы, линогравюрные доски и оттиски, выполненные на печатном станке. Этот проект также объединил две творческие площадки. Участники проекта работали в изо-студии Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, а работы представляют в залах музейной студии Иркутского краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Выставка работает до 29 мая. Адрес музейной студии – улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок – 200-368. 200-368.
Итак, в рамках передачи «Краеведческие записки» мы обсуждаем выставку отдела природы Иркутского областного краеведческого музея «Жизнь холодной крови». И Александр Владимирович Суслов нам рассказывает о всех существах, которые вот обречены с такой температурой тела, равной температуре окружающей среды, жить. И мы добрались до самого высокого в эволюционном плане класса, до рептилий.
Да, рептилии – это уже считаются высшими позвоночными животными, куда, в общем-то, ученые относят птицы и млекопитающих. То есть низшие это были у нас рыбы и амфибии, высшие у нас уже рептилии, птицы и млекопитающие. Так вот, у нас представлены, получается, крокодилы, черепахи, хамелеоны и чешуйчатые. Чешуйчатые рептилии – это ящерицы и змеи.
Ну, вот о ком бы вы сами предпочли рассказать?
Конечно, у нас богатая коллекция крокодилов представлены. У нас и гребнистые крокодилы представлены, которые все время передала таможня иркутская на границе, вот, ну, так скажем, встретили туриста, который вез этого крокодила из Вьетнама. Животное это запрещено к вывозу, даже в форме вот чучелки, купленной где-то там на вьетнамском рынке, вывозить нельзя их. В свое время эти чучела передала таможня. Также у нас есть чучело каймана, два вида аллигаторов, в частности, это миссисипский аллигатор, который встречается в США, например, штат Флорида, и китайский аллигатор, который уже в Азии обитает.
Вообще, чем аллигатор отличается от крокодила? Кажется, что это одно и то же на вид, а в общем, это же разные виды.
Да, они несколько схожи, но если присмотреться на голову, то сразу все становится понятным. Дело в том, что крокодил у него узкая, острая морда. И когда крокодил закрывает рот, у него через выемку на верхней челюсти проступают зубы с нижней челюсти. Как бы они смотрят вверх так. А у аллигатора у него плоская лопатообразная голова с округлым носом. И когда аллигатор закрывает рот, У него, получается, видны только зубы, расположенные на верхней челюсти, как бы они вниз смотрят. А верхние зубы, они прикрыты.
Ну вот вы говорили, что амфибии не могут жить без воды, но аллигаторы и крокодилы, они тоже ведь, наверное, не могут жить без
Конечно,
воды.
Конечно, они любят воду, они отличные пловцы, они могут надолго задерживать дыхание под водой, дышат они атмосферным воздухом, но при этом они от водной среды уже как бы отделились, как и все рептилии. Дело в том, что размножаются они уже на суше, получается. То есть, чтобы произвести потомство, самка должна отложить яйца. Для этого она делает гнездо на суше. Крокодилы, например, выкапывают яму в песке и откладывают туда яйца. Аллигаторы натаскивают гору травы, прелые гнилых листьев. Получается такое гнездо, и в него аллигатор уже откладывает яйца.
Ну, они не сидят на яйцах, в отличие от птиц, да? Потому что это бессмысленно.
Они не сидят на яйцах, но они находятся рядом. Это, в частности, крокодилы. А ящерицы, черепахи, змеи, они зачастую покидают свою кладку. Хотя есть змеи, которые, например, могут, обвившись телом своим, кладку охранять. Например, так делают тигровый питон, который тоже у нас на выставке представлен. Крупная змея может достигать 5 метров в длину, при весе около 100 килограмм, представляете, да? Змея эта обитает в Индии, в Юго-Восточной Азии. Очень большая, с таким клетчатым окрасом. Питается она различной теплокровной добычей. Это и птицы, и млекопитающие. То есть она вполне... То есть мелкий питон может съесть крысу, там, какого-то грызуна, да? Взрослая же змея способна проглотить свинью, даже небольшого оленя.
Вместе с копытами и рогами.
Да, вместе с копытами, рогами, с костями, шерстью полностью. Переваривается все полностью. То есть там настолько едкие вот эти вот пищеварительные соки в кишечнике, в желудке, что переваривается все.
Александр Владимирович, ну, нам пора заканчивать передачу, но я не могу не задать вам этого вопроса. Все-таки, насколько мы знаем, когда эпоха рептилий была, самые крупные рептилии, одни из самых крупных существ, вообще существовавших на Земле, это динозавры. Почему они все-таки вымерли?
Ну, во-первых, динозавры и современные рептилии, да, даже, их не так же современники, например, черепахи, крокодилы, это все-таки не родственники далеко. Их эволюция шла параллельно. И динозавры, они все же стоят систематически ближе к птицам, нежели к рептилиям.
То есть у них, возможно, была теплая кровь?
Да, возможно, у них была теплая кровь. Даже не то, что возможно, это уже как бы доказано, что у них была теплая кровь. И даже покровы были перьевые у многих видов.
Очень интересно, потому что это же такое базовое обывательское объяснение, что просто снизилась температура, а они, как хладнокровные, не смогли выдержать и замерзли. Вряд ли так было, да?
Навряд ли. Скорее всего, этот процесс вымирания динозавров, это не мгновенный был процесс, это длилось очень долго, и постепенно эти животные сошли на нет. А при этом крокодилы, черепахи, змеи, ящерицы, они остались и по сей день.
Ну что ж, большое спасибо. Я напоминаю, что у нас в студии сегодня был старший научный сотрудник отдела природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Александр Владимирович Суслов.
Спасибо за то, что пригласили сегодня.
Расскажите нам, как можно посмотреть вашу выставку, адрес отдела природы, его телефон.
Выставку «Жизнь холоднокровия» можно посмотреть в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея по адресу улица Карла Маркса, 11, телефон для справок 34-28-32.
Ну и время работы обычное, кроме понедельника.
С 10 до 6 часов.
Вы часто бываете, чтобы провести там экскурсию?
Как сотрудник музея практически каждый день.
А мне, как ученому секретарю Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского, остается только напомнить, что справки по всем вопросам работы музея можно в рабочее время всегда получить по телефону 33-62-30 на нашем музейном сайте museum-irkutsk.com. Всегда размещаются актуальные новости о музейных программах и проектах. Приглашаем в наши социальные сети. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.